Те часы педагогики благослови по милости и любви Твоей. Помоги, чтобы все это было к созиданию дела Твоего. Аминь.
Аминь.
Братья, у нас будет 4 часа педагогики. Сейчас 2. Не переживайте, все будет в меру. Сейчас 2 и завтра 2, если Бог даст. Вообще времени немного, но все-таки мимо повторения пройти невозможно. И, в общем-то, это один из педагогических принципов. Я думаю, мы должны это запоминать для себя. Повторить немножко, обобщить то, что у нас было, потому что где-то порядка 5 лет, наверное, если я не ошибаюсь, мы занимаемся педагогикой. Вот примерно вот в направлении этого материала, пока он создавался. Теперь по этому материалу уже, когда он готов. И хотелось немного обобщить те темы, которые мы с вами уже успели разобрать. Вот, я это и хотел тоже немного посмотреть. Значит, 18 человек новых у нас, да? Кто впервые здесь? Руку поднимите, чтобы мне вас видеть. Вот так это впечатляет. А то 18, может, еще не совсем понятно. А так это впечатляет. Ну, а кто преподает педагогику на семинарах в объединениях? Тоже руку поднимите.
Не впечатляет.
Хорошо, братья. Значит, тем, кто преподает педагогику в объединениях, будет домашнее задание, я его задам сразу сейчас. Пожалуйста, попробуйте на листочке, каждый, кто преподает педагогику в объединениях, отметить, какие проблемы при преподавании педагогики у вас возникают. Не надо отмечать личные проблемы. Ну, там, свое косноязычие отмечать или что-то еще. Это не надо. Вообще, проблемы материала отметьте, пожалуйста, хорошо? Что-то непонятно, что-то может быть лишнее, что-то недостаточно духовное. Ну, в общем, все, что угодно, пожалуйста, напишите на этом листочке. Хорошо? Это будет домашнее задание. Это не на год задание, а задание на сегодняшний вечер. И поэтому я прошу завтра, чтобы утром эти листочки как-то уже находились где-нибудь на том месте, где у нас занятия будут проходить. Понятно, да?
На столе преподавателей.
Можно даже около Петра Францевича, чтобы рядом лежали. А потом оттуда возьмем. Да. Хорошо, братья, коротко пройдем по тем темам, которые мы разбирали уже. Значит, мы коснулись 4 тем. Каких-то более подробно, каких-то бегло, о чем-то бегло рассуждали. Но темы были такие. Формирование характера. Давайте сделаем так. Те, кто был на семинаре при изложении этой темы, поднимите руку. Формирование характера. А? Нет, формирование характера это было тогда, когда мы темпераменты разбирали, если уж так. Хорошо. Дальше. Душа человека. Угу. Руку тоже поднимите, кто был тогда, чтобы видеть. Ага, ясно. Цели и принципы воспитания и обучения. Это позапрошлый год, 14-й год мы начинали. И потом доканчивали в 15-м. И последнее. Педагогические стили и техника, прошлый год. Угу, ясно. Так вот пестро у нас получается. Кто-то был, кто-то не был. Я не знаю, как вы, те, кто не был на тех семинарах, как с этим материалом знакомились, может, в аудиозаписи, может, с учебником, когда его уже получили. Но, друзья, надо к тем темам обязательно вернуться. Если вы преподаете педагогику в объединениях или если вы преподаете методику в объединениях своих, то с этими темами педагогическими надо познакомиться. Почему я методистов тоже пытаюсь взять за руку сейчас? Ну, потому что, друзья, мы же об этом договаривались, что педагогика, она какими задачами занимается? Вспоминайте. Что разбирает педагогика? Ну, подождите, не детализируйте. В общем, что педагогика разбирает? Чем она? Что это за наука такая? Основные принципы обучения и воспитания, или воспитания и обучения. Основные принципы. То есть, получается, педагогика в нашем понимании, в нашей трактовке, закладывает основания для всей деятельности педагога, учителя, воспитателя, родителя. Закладывает основания в виде основополагающих принципов. Методика чем занимается? В нашем понимании, в нашей трактовке. На основании педагогических принципов и общих психологических законов строит отдельные методы, уроки, программы и так далее для конкретного уже обучения учеников. Значит, методистам нужна педагогика? Обязательно нужна, без этого никуда. Потому что вам на основе педагогики, ну или она является помощью для того, чтобы ваши уроки, построенные по любому методическому принципу, чтобы они были успешны. Понятно, да? Значит, вам надо обязательно будет вернуться к этим вопросам. Для этого у вас уже есть учебники. Они есть у вас, да? Или я ошибаюсь? Так, до кого не дошли? Руку поднимите. Так, ужасает теперь.
Не дошли.
До кого не дошли? Ну, должны дойти. Про Украину говорили, что должны там появиться. Другие, кто зависит от этой стороны, тоже будут учебники. Можно будет возвращаться к этим темам, хотя мы где-то более полно разбирали их на семинарах, но нужно будет дома вернуться к этим темам и посмотреть. Теперь давайте пройдемся очень-очень-очень коротко. Формирование характера. Рассуждения на эту тему у нас были вот в таком направлении. Характер, он вообще важное, нужное такое понятие или что, или как? Вещь нужная? Что такое характер? И надо ли над ним работать? У нас возникал вопрос, стоит ли работать над характером, если Христос возрождает душу, и, может быть, достаточно просто вести человека к возрождению, и после возрождения, это же естественно, все автоматически произойдет, все встанет на свои места. Так или не так? Так автоматически не получается. И Бог характер человека не меняет. Бог дает определенные предпосылки внутри человека, рождение свыше, Дух Святой, который живет внутри человека. Он служит вот этой базой, основой для преображения, дальнейшего преображения характера в образ Христов. И всю нашу жизнь это формирование характера продолжается и у верующего человека. И мы этому свидетели. Кто-то больше лет уже прожил со Христом, кто-то меньше, но мы все в этом уже убедились. И вот тогда, когда мы говорим о формировании характера ребенка, то мы пытаемся здесь, друзья, увидеть такую важную мысль, что формируя характер, мы можем создать благоприятную почву для принятия Христа. Правильная мысль или неправильная? Правильная. Этим занимался Иоанн Креститель в свое время. И мы на это тоже обращали внимание. Человек, который работал с невозрожденной душою, с людьми, которые приходили к нему принимать крещение, он занимался конкретно формированием характера, сглаживал эти неровности, готовил такую почву, на которой потом Христос мог уже, на которой Христос свое семя мог посеять. И мы говорили о формировании нужного характера, характера, способного принять Христа. На формирование характера мы отмечали, что влияют вот следующие факторы. И это тоже важно заметить, что темперамент, хотя почему-то это очень ярко кому-то запомнилось, но темперамент – это только лишь один из факторов, который влияет на формирование характера. Значит, темперамент, наследственность – это то, что человек получил от родителей, а где-то даже от своего народа, от нации своей – это тоже наследственность. Некоторые духовные вопросы тоже обладают силой, наследственной силой. Генетические особенности, физическая наследственность тоже играет роль определенную в формировании характера и так далее. Потом сам человек участвует, деятельно участвует в воспитании характера своего. И чем он взрослее, тем больше он над своим характером способен работать. У детей это меньше заметно, у людей постарше это заметно больше. Хотя, опять же, недостаточно зрелый человек на это внимание не уделяет. И с ним постоянно возится, с ним носится. И на членских собраниях его всегда почему-то приходится к чему-то толкать и так далее. Потому что он не научился сам, в общем-то, где-то уже встать на то место, которое должен занимать формирование характера. И большим значением для формирования характера является окружение. Мы на это тоже обращали внимание. Окружение. Самое близкое окружение человека – это семья. Потом все, что вокруг, это церковь, сверстники и школа. И мы тоже говорили о том, что эти отдельные стороны окружения человека, они восполняют очень важные человеческие потребности. Школа что делает? школа должна учить, да, создает как бы такую сектор, ну или сторону окружения интеллектуального окружения. Сверстники. Мораль. Это какое окружение? Это не мораль, наверное. Больше другое. Почему дети, приходя в возраст, подростковый возраст, там такой компанейский начинается, ну, как-то вид жизни. Больше даже не то, что социальное окружение, эмоциональное окружение. Почему им нравится быть вместе? Да, просто какая-то общность такая, не социум даже, не то, что им, ну, нравится быть толпой. Нет, им просто, они находят в этой толпе, они находят людей, которые имеют те же чувства, те же там какие-то переживания, этим делятся очень деятельно друг с другом. И, в общем-то, с этой стороны, с эмоциональной стороны, сверстники, друзья, они как раз создают часть окружения. А церковь, большей частью, какую? Функцию, духовную функцию, духовное окружение. И мы отмечали, что семья, она во всех этих трех направлениях должна тоже занимать центральное место. Интеллектуальное, эмоциональное и духовное окружение прежде всего должно быть в семье, а все остальное только в помощь идет. Это очень коротко по той теме. Кому нужно будет подробнее, смотрите подробнее в учебнике. Значит, с формированием характера. Какая наша цель или задача была в раскрытии этой темы? Посмотрите, там появилась надпись. Попробуйте осознать, осмыслить, содействовать формированию в характере ребенка благоприятной почвы для принятия Христа. Понятно, да? То есть для чего мы эту тему в педагогике разбирали? Для того, чтобы мы с вами поняли необходимость и учились тому, чтобы содействовать формированию в характере ребенка благоприятной почвы для принятия Христа. Теперь дальше, по остальным темам. Душа человека. Такая схема у нас была. Нет, вы не записывайте, братья, не записывайте. Эти слайды будут у вас, а об этих схемах мы подробно рассуждали на занятиях, которые уже проходили раньше. Значит, мы с вами разбирали человеческую душу. Ну, в общем-то, друзья, попытка была такая, чтобы мы с вами осмыслить могли, что внутри нашей, в нашем внутреннем человеке происходит. Мы с вами говорили, что человек, он у нас, ну, мы с вами, каждый из нас, на стыке двух миров существует, мира материального и мира духовного. На стыке этих двух миров возникла душа человеческая. Если кто-то сегодня пытается что-то разделить, что относится к духу, что относится к душе, что относится к плоти или к телу, то, в общем-то, я бы сказал, что это усилия, ну, безрезультатные. Почему? Ну, потому что попробуйте, например, взять одну из способностей души, мышление, и скажите, это к чему относится? Что это? Дух, душа, тело? Невозможно разделить. Отнимите у меня мозги. И что произойдет? Да, физические мозги. Ну или сделайте так, чтобы они перестали думать. Я стану мыслящим существом останусь? Нет. И в то же время, лишившись тела и придя в небо, друзья, мы там будем думать? Мы там будем иметь способность мыслить? Будем иметь способность мыслить. Так все-таки мышление – это что? Это дух, душа или тело? Это как раз вот здесь, на стыке этих двух миров, мира материального и мира духовного, происходит это соединение. В душе человеческой есть эти способности. И об этих способностях мы имели рассуждение. Говорили о восприятии, говорили об особенностях восприятия. Рассматривали такую способность воспринимать мир сверх всех органов чувств, интуитивно воспринимать. Мир, истину воспринимать интуитивно. Не заостряли на этом особое внимание, но отметили это как факт, что это есть. Отмечали такую способность среди всего потока информации выделять что-то важное, на что-то обращать внимание. Это тоже способность души. Отсеять второстепенное и что-то поставить главное, смотреть за этим. Потом мы говорили о том, что человек имеет способность запоминать и не менее важную способность забывать. Понимаем, что это важно или нет? Да. Значит, запоминать и забывать. Воображение – это крылья души. Это тоже способность, которую Бог дал человеку, этим пользуется. Мышление – это то, чем человек способен оценивать, ну, окружающий мир, размышлять, делать выводы, проводить анализ, что-то собирать вместе наоборот. И так далее. Дальше. Чтобы то, что есть внутри, в сокровенных уголках сердца нашего носит название чувства. Это то, как мы воспринимаем мир на некоем уровне, нелогическом, да, а который внутри создает какое-то удобство или неудобство в нас. Чувство, чувство. С помощью речи наша душа способна выражать то, что есть у нас внутри. Это тоже способность души. Души, в первую очередь. Ну и вот на желтой стрелочке в нашей схеме отмечены три капитана, я их так обычно называю. Это совесть, воля и вера. Это те управляющие функции, которые Бог в нашей душе заложил. С помощью этих управляющих функций мы способны владеть собою. Способны владеть собою. Если они в должном, правильном состоянии находятся перед Богом. Совесть что дает? Способность оценки, нравственной оценки. Что хорошо, что плохо, что черное, что белое, но что серое. Тоже об этом нам ясное понимание призвано давать совесть. Воля человека что дает? Способность ставить перед собой цели и достигать этих целей, силу для того, чтобы этих целей достигать. В каждом человеке этот волевой стержень, он должен быть. И безвольный человек – это беда. В любом мире, среди верующих людей. Бог не призывает нас быть безвольными людьми. Он призывает нас к тому, чтобы мы свою волю могли научиться подчинять Богу. И в этом блаженство человека. Муж, о котором говорит первый псалом, как о нем написано? В законе Господа воля его. Он в сторону Божьего закона волю свою склонил. И в этом его блаженство. Он не пошел на совет нечестивых, он не пошел в собрание развратителей, он в сторону Господа волю свою склонил. И это сила определенная. И такая воля способна человеком управлять здраво. А вера что делает? Вера истинная, вера Божья, она восполняет недостаток других управляющих качеств. Например, у совести не всегда хватает правильных критериев оценок. Вера эти критерии дает для совести. Она выверяет эти весы совести, которые есть в душе человека. У воли часто не хватает силы, вы замечали это? И здравости тоже часто не хватает. Вот вера, она здесь тоже приводит все в свой порядок. И таким образом, друзья, человек от Бога имеет способность управлять собою. В общем-то, осмелюсь сказать, что это касается даже и невозрожденного, неверующего человека. Вы замечали, что неверующие люди тоже способны собой управлять? Да, друзья. Только с возрождением приходит вот эта здравость через веру, через Духа Святого, который поселяется в нашей с вами душе, в нашем с вами духе, в сердце нашем. Так, братья, это коротко очень, коротко по той теме. Итоги той темы были такие. Для чего мы разбирали особенности души? Пожалуйста, посмотрите. Такие слова там. В работе с детьми учитывать особенности процессов, происходящих в душе человека. Это главное, ради чего мы этим занимались. У каждого из этих процессов мы отмечали особенности, у восприятия, у памяти, у мышления и так далее, и так далее. И этими особенностями в работе с детьми нужно учитывать эти особенности. Это одна сторона. Ну а другая сторона, есть ориентиры, которые мы тоже должны помнить, когда занимаемся воспитанием души. Если пройтись опять по этим качествам, опять же коротко сейчас, то можно сказать так, восприятие какое надо развивать? У вас уже там подсказка есть. Вот этим самым мне проектор не нравится. Значит, воспитание широкое и взвешенное. Понимаем эти слова? Если возникают вопросы, сразу задавайте. Значит, внимание какое? Устойчивое и правильно сориентированное. То есть смотреть туда, куда надо, и смотреть бывает достаточно долго. Дальше память. Крепкая и добрая. Надо развивать. Братья, мы, бывает, страдаем от того, что в том возрасте, когда можно было развить, у нас ее не развили. И поэтому помогите тем, кто сегодня находится в том возрасте, когда ее можно развивать. А? В каком ее? Ее развивать можно в любом возрасте. Но, в общем-то, в каком-то возрасте это более успешный процесс, а в каком-то возрасте очень затруднительный и дается потом и кровью. Но, в общем-то, чем раньше, тем эти способности памяти, они более сильные. Значит, память развить крепкую и добрую. Мышление. Здравое, здравомыслие – это библейское понятие, да? И какое? Продуктивное. Что значит? То есть мышление, которое способно приносить плод, способное, ну, действительно вести к какому-то результату, а не просто так. Сегодня столько таких вот мыслителей, знаете, ну, даже христианство сегодня, бывает, смотришь, я вот немного замечаю, что в наше время христианство становится созерцательным. Вы замечаете это или нет? Особенно среди, ну, не совсем молодежи, а вот немного такая подрастающая уже молодежь. Молодые семьи, среди нас есть такие, да, наверное, люди. Я не говорю, что вы такие же, такие точно. Но я замечаю именно в этом возрасте какую-то такую особенность, что человек, он даже к Богу, да, Бог велик, Бог чуден, да, все так хорошо. Но а к чему это теперь тебе? То есть ты теперь подумай, а как это на твою жизнь должно отразиться? То есть сегодня верующий человек не спешит на практике применять то, к чему он, ну, то, до чего он дошел. А это же библейский принцип. Вот то, чего вы достигли, что вы должны делать? Так поступать и по тому правилу жить. К этому Писание нас призывает. И вот как раз мышление здравое и продуктивное, это мысль об этом. Воображение. Живое и богатое. Живое и богатое. Такое не склонное к пустым фантазиям, но все-таки живое. Живое и богатое воображение. Это очень важно, друзья. Даже читая Библию, вы смогли бы читать Библию, если бы у вас не было воображения? Это была бы скучнейшая книга. А мы открываем страницы Священного Писания, читаем, и у нас перед нами эти картины рисуются. Вот когда экзегетика по Аввакуму началась, и первый отрывок читал Петр Францевич, я специально не следил за текстом в Библии, а думаю, ну как-то вот так вот послушать, как оно звучит. Я впервые Аввакума услышал вот в таком, там же такие образы, вы помните, да? Образ этого народа нечестивого, который попирает все перед собой. Вообразите вот это, как это все там происходит. Это удивительно, как написано Священное Писание. Бог с нами таким человеческим языком говорит и дает, ну, обильную пищу для того, чтобы, ну, где-то вот подумать, помыслить, ну, где-то вообразить, как это все происходило. Чувства, одним словом можно сказать, уравновешенные. Как часто чувства способны человека заводить в тупики? А Библия учит тому, чтобы мы и над чувствами своими имели контроль. Это в противовес тем людям, которые говорят, что сердцу не прикажешь. Дальше. Речь. Развитая и чистая. Об этом шла речь на этике, да? Об этом говорили. Совесть. Чуткая и чуткая именно к Богу. Есть крайности в вопросах совести. Есть люди, ну, написано, немощная совесть есть, да? То есть совесть, которая оскверняется от того, что даже не является скверным. Ну, можно сказать, что не надо таких людей как бы там бичевать, бить, там что-то еще делать такого. Как Священное Писание учит к таким относиться? Принимать. Как-то снисходить к этому. Но видно, что такое положение, немощная совесть, это положение неправильное, нехорошее. И в то же время совесть, которая уже дошла до бесчувствия, это другая крайность. А совесть чуткая к Богу, это как раз то, на что надо обращать внимание и в воспитании детей, и в своей жизни. Дальше, друзья, воля сильная и здравая. А вера истинная и твердая. Подтверждение этого мы находим в Священном Писании. Вот, друзья, это коротко по теме, да. Ну, здравость воли, смотрите, есть сильные волевые личности. Мы их находим, примеры вокруг нас, их много. Ну, возьмите классику. Гитлер, Сталин, Наполеон. Это сильнейшие волевые личности. Это люди, которые заставили, ну, чуть не полпланеты крутиться вокруг них. Ну, так ведь? Но здравая это была воля или нет? Нездравая. В чем ее нездравость была? А нездравость такой воли, она в том проявляется, что человек пытается себе подчинить все, что вокруг него находится. У наших подростков такая же проблема бывает. Нездравая воля подростка, когда просыпается. Крылышки прорезаются, он начинает спорить с родителями, он начинает доказывать, что он личность, он начинает доказывать, что он имеет право голоса в семье, в группе, в церкви и так далее, и так далее. Это нездравость. А здравая какая? А здравая воля – это та воля, которая может заставить себя делать то, что не хочется делать, и которая может заставить себя не делать то, что очень хочется делать. Вот это здравая воля. То есть пойти против вот этого, ну, даже своей внутренности где-то, это здравость воли в этом проявляется. А заставить всех работать на себя, на меня, это нездравое проявление. Ну, одно может быть из нездравых проявлений. Есть еще другие. Не буду. Ну, понял, да, эту мысль? То есть есть нездравые волевые проявления. Хорошо, понятно, да, братья? Я коротко очень пытаюсь. Теперь цели и принципы воспитания и обучения. Об этом мы говорили. Может быть, тема была такая немножко, каким словом можно? Можно таким, нудная была тема. Кто помнит? А? Так, вот и был, да, тогда? Хорошо. Значит, у нас было много принципов, отдельные цели мы отмечали. Я думаю, у кого-то могла появиться каша в голове. Но, друзья, мимо этого тоже пройти было нельзя. Потому что воспитание и обучение – это те два важных процесса, которыми мы как раз призваны заниматься. И у этих процессов есть свои принципы. Принципы основополагающие. Мы пытались их упростить. И на страницах учебника вы их тоже находите в виде таблиц. И это, ну, как можно проще сказано о том основном, или те основные моменты, которые касаются воспитания и обучения. Мы к ним будем возвращаться, и не один раз будем возвращаться. Сегодня мы обязательно некоторых из этих принципов снова коснемся, тогда, когда о новой теме будем рассуждать. Значит, цель этой темы была такая, иметь правильные ориентиры в работе с детьми. Правильные ориентиры. Ну, я еще так себе представляю. Правильные ориентиры здесь – это как карта. Вот вы никогда карты не рисовали? Вот никого из вас нет картографа какого-нибудь? В школе пробовали же, да? Но это легко. Я помню, один раз пытался нарисовать план своего микрорайона, когда в школе еще так вот учился, думал, дай нарисую. Как-то загорелся этим, я замучился. Но нарисовал. Вообще, с одной стороны, интересное занятие, а с другой стороны, опять же, нудное. Но это карта, и без карты жить невозможно сегодня. Ну, друзья, вы навигаторами пользуетесь? А представляете, какую нудную работу исполняют те, которые редактируют карты вашего навигатора? Вы на это даже внимания не обращаете, потому что он теперь работает по этим картам, и кажется, все так легко и просто дается этому электронному мозгу, образно говоря. А на самом деле за этим стоит работа людей, которые долго и кропотливо исполняли свое назначение, создавали карту. И поэтому, друзья, эта тема может быть непростая для понимания, может не совсем интересная в восприятии, но ее надо обязательно и самим знать, и преподавать на наших семинарах, попытаться оживить как-то. Я эти попытки предпринимал, не знаю, насколько они получались, но все-таки пытался, чтобы оно было живее. Вот. Постарайтесь, чтобы это тоже так было у вас на семинарах. И последнее, о чем мы говорили, это педагогические стили и техника. Мы уже коснулись вопросов таких теперь более детальных и практических. Педагогические стили – это наши там вот весы, помните, прошлого года. Авторитарное воспитание. Дальше. Напомните. Диктат, об этом мы и говорили. Или авторитарный метод. Безразличие. Это вот так вот. Что еще было? Вседозволенность или попустительство – это тоже один из стилей, распространенных на сегодняшний день. Ну и хаос – это вот… Да, хаос – это еще одно. И последнее, и важное, гармоничное, да, – это авторитет. Авторитет. Воспитание не авторитарное, а, ну или авторитетное, ну хотя таким словом, наверное, нельзя это назвать. Но просто характерное слово здесь – авторитет. Авторитет преподавателя – это значит и строгость, гармония между строгостью и любовью, готовностью помочь. Тогда у нас, в общем-то, нормальный, хороший почерк педагогически развивается. Вообще, друзья, вот вы замечали, как в школе бывает? Сейчас я удивлен. У меня дети дома учились, а одного мы там в первый класс отдали. Отдали, потому что сами не справлялись уже, было совсем уж тяжело. Отдали его в первый класс. И у меня были такие цели. Ну, пускай хотя бы в первом-втором классе ему поставят почерк. его, ну, насчет чтения, ну, как-то разовьют. И я ужаснулся, когда к концу первого класса посмотрел на почерк моего сына. К своему ужасу, к концу первого класса посмотрел на почерк своего сына. Я думаю, из него вырастет терапевт. Ну, по крайней мере, задатки к тому, чтобы писать рецепты и истории болезни, у него есть. Никто не разберется, никто не поймет. Еще. Да. Но я ужаснулся, почему? Я надеялся, что поставят почерк. Ведь это же основное, это главное, это важное. А этого не сделали в школе. Потому что на это внимание сейчас в школе не обращают. Но я почему об этом сейчас стал говорить? Потому что, друзья, у каждого преподавателя, у каждого воспитателя тоже есть свой почерк. И поставить этот почерк изначально тоже очень важно. Бывает так трудно потом вот этого коня из его колеи вытащить, когда он уже все, он уже привык к тому, что так, ребята, вот, все, это почерк, это почерк. Иногда да, потому что мы говорили о гармонии, строгости и любви. А когда вот только так, и тогда, когда, ну, у меня была такая воспитательница, я в неверующей семье рос, в детском садике в свое время. И, в общем-то, она довела нас до того, что после того, как у нас мы демобилизовались из детского садика, мы летом туда вернулись и перевернули в той группе, в которой мы занимались, перевернули все, что можно было перевернуть. Потом за это получили хорошо. Ну, в общем-то, мы сделали то, что хотели сделать. Потому что преподаватель был вот такой. Мы сидели на ее занятиях, положив руки на колени, не иначе. Если делали что-то по-другому, мы получали скакалкой, ну, потому что попало под эту скакалку. Вот. В общем, вот такой почерк у человека развивается. И развивается бывает изначально. Работать над этим почерком, над этим стилем педагогическим мы тоже с вами должны. Мы должны развивать правильный, хороший, добрый стиль. Авторитет. Авторитет. Где строгость с любовью взаимно дополняют друг друга. Вот об этом мы с вами говорили. И потом мы с вами начали рассуждать о такой теме, как педагогическая техника. Я сейчас вас немножко, может, разочарую, а может быть, ну, не знаю, может, кому-то это будет все равно. Но мы сегодня не будем продолжать тему педагогической техники. Я объяснюсь. Значит, мы с какой целью вообще касались этой темы? У нас была вот такая схемка, помните ее? Мы в технических приемах педагогики отметили отдельные группы. Вообще приемы – это то, что я конкретно делаю, чтобы какой-то цели достичь. Так ведь? Это приемы отдельные. Мы о приемах чуть-чуть поговорим позднее немного. Ну, а в общем-то, посмотрите, мы их распределили на четыре большие группы. Приемы стимулирования, которые побуждают к полезной деятельности. И один из этих приемов мы рассматривали с вами в прошлом году. Какой это был прием? Убеждение. Убеждение. Убедите прийти. Да? Священное Писание тоже нас этому учит. Не только скажите, что нужно делать, но еще и убеждайте. Потом, их там много еще этих приемов. Там и поощрение, и что еще? Просьба, ну и так далее. Я не буду сейчас это перечислять, потому что мы об этом с вами уже не говорили дальше. Потом приемы торможения. Это такие приемы, которые помогают сдержать человека в, ну, каких-то негативных проявлениях его. Приемы торможения. Ну, радикальный метод какой? Розга. А все, что мягче... Этих приемов очень много, мы, бывает, об этом забываем. Их очень много, приемов торможения. Дальше. Упражнения. Это такие приемы, которые помогают в формировании определенных умений и навыков. Любые умения и навыки, они формируются исключительно через упражнения. Через упражнения. Это практические действия какие-то, они достигаются путем упражнений. Ну и последний большой раздел, мы говорили о поддержании порядка и приемы дисциплинирования, это тоже на что мы должны обратить внимание. Так вот, друзья, мы по этой схеме сегодня дальше не пойдем пока. Для чего она была нужна? Для того, чтобы нам учиться правильно пользоваться инструментами педагогического влияния. Их очень много, и мы с вами сегодня точно не сможем их коснуться во всей полноте. Этим, даст Бог, займемся на следующем семинаре. А в этом году нам очень важно разобрать другую тему. теория библейского урока. И, в общем-то, я где-то, наверное, должен попросить прощения, и прошу прощения у вас, что немного непоследовательно наша педагогика развивалась в прошлом году, и я затронул тему педагогическая техника. Хотя надо было пойти вот в этом направлении. Теория библейского урока, потому что мы с вами на методике сейчас вплотную подходим к изучению практики библейского урока. Вот то, что брат Саша преподавал, мы вообще так договаривались, что у Александра, у него будет больше практика библейского урока, практика подготовки библейского урока. И методика должна этим заниматься. А педагогика при этом должна дать базу, должна дать теорию библейского урока. И поэтому, братья, нам надо коснуться этой темы. Я думаю, что на семинарах это будет полезно, если в паре пойдут методика и педагогика именно вот в такой связке. Теория библейского урока и практика библейского урока. Мы на ноябрьском семинаре у нас в объединении попробовали такое. Брата Саши у нас не было, не получилось у него быть. Вот. А была сестра, которая занималась практическими вопросами методики, а я давал теорию библейского урока. Как бы в дополнение к этому, в дополнение к той практике, о которой говорила она. Увидели, что такая связка, она, в общем-то, очень, очень благоприятна, на семинарах можно ее применять. И поэтому о теории библейского урока мы с вами поговорим. Нам нужно сейчас перерыв сделать? Во сколько мы должны? Да? А, все понял. Хорошо, а то я что-то на ровно ориентирую. У меня часы на 10 минут с этими разницы. Эти уже работают, но работают неправильно. Хорошо. Скажите мне, во сколько должен закончиться урок?
20 минут.
20 минут, да? Хорошо, значит мы сейчас... Нет, давайте в 20 по моим. Все. В 20 по моим. Мне будет проще. Мы с вами сейчас один такой предварительную тему разберем в теории библейского урока. Вообще, братья, мы об этом с вами... Так, давайте назад немножко, пока рано. Есть. Часть этого материала, вот то, что мы сейчас до конца урока разберем, если даст Бог, то это есть в учебнике. Но мы будем дополнять еще некоторыми моментами. Вот то, что будет на следующем уроке и далее, это будет дополнение к учебнику еще. Поэтому прошу записывать. Эти слайды будут у вас, будут раздаваться, а в общем-то какие-то комментарии, какие-то моменты еще добавляйте к ним. Значит, братья, мы где-то лет 5 назад, опять же, касались такой темы, как методы обучения. В общем-то, с этого и началась работа с педагогикой, такая более плотная уже наша с вами. Методы обучения. И мы говорили о 3-4 направлениях. Я уже сейчас не помню, сколько мы тогда затронули. Но сейчас, друзья, и в нашем материале педагогики в учебнике, мы остановились на трех основных методах. Обзор методов обучения. Каждый заголовочек этой по теме будет вот в том синем фоне даваться на слайде. А уже о методах поговорим вот на этих схемах. Метод репродуктивный. Братья, вы не боитесь таких слов? Ничего? В общем-то, это слова простые. Их надо просто осмыслить и спокойно этим пользоваться. Ничего страшного в этих словах нет. Это не ругательство, это не непотребные слова. Да? Может быть, это жаргон, сленг. Такой научно-педагогический, так скажем. Вот. Но это неплохой жаргон, это не зэковская речь. Вот. Поэтому будем этими словами пользоваться и где-то просто их пояснять. Репродуктивный, что значит репродукция? Воспроизведение, да? Воспроизведение. Есть что-то, и я это воспроизвожу. Очень точное название для такого метода. Когда есть образец, модель поведения, какой-то отдельный навык практический. И я как учитель провожу ученика таким путем, с девизом «делай как я». Вот я тебе показал, вот так это делается, и теперь давай ты сделаешь так же. И в результате, в идеальном результате, наш ученик приобретает тот навык, который имеем мы. Тот модель поведения, которую имеем мы. На примере учителя он учится какому-то образцу в любой сфере. Вот такой метод, друзья. Пожалуйста, попробуйте оценить этот метод сейчас. Где бы вы им пользовались? И вообще, он достоин внимания или нет? Это когда все стоят с флешками, брат говорит, и говорит, дай мне этот материальчик, да, там. Или у Павла Николаевича скопировать 50 маленьких рассказиков на одном листочке. Может быть, да, друзья, но я понимаю, что каждый из нас тут все равно, ну, долю творчества обязательно вносит в любую работу. Но вот такой метод, он, как правило, применим тогда, когда нужно научить человека, ну, конкретным действиям. Ну, к примеру, ну, возьмите, какое действие? Ну, в трудовом плане забивать гвозди, собрать табуретку на уроках труда или на кружках. Другого метода, кроме репродуктивного, даже невозможно себе представить. Если я буду 2 часа рассказывать ребенку, как делать табуретку, и не покажу, как это делается на практике, я бедный, несчастный учитель. А мои дети бедные и несчастные ученики. Да. Значит, в вопросах трудового воспитания, в вопросах бытовых навыков определенных, репродуктивный метод действует на 100%. Ну, а в вопросах нравственного воспитания? В вопросах воспитания, ну, где-то нравственного, может, этического тоже, да? Этот метод, он работает тогда, когда, ну, в совокупности с другими методами. Разъяснение мы даем, мы все-таки объясняем, а не только показываем. Ну, а маленького ребенка как мы учим молиться? Чисто репродуктивно. Как учим молиться? Встань на коленки, закрой глазки, сложи ручки, повторяй за мной. Повторяю за мной. И нормально, на определенном уровне репродуктивный метод работает даже в вопросах нравственности и морали. Но проходит время, когда простой репродукцией не обойдешься. Да, ты остаешься примером. И подростки особое внимание, например, учителя обращают. Но им уже нужно большее. Им уже нужно объяснять, им нужно разъяснять, их нужно заинтересовывать, их нужно убеждать. И репродуктивный метод здесь должен уходить на второй план и помогать только, ну, только некоторые, в некоторых отдельных моментах.